Глава 11. Рокамболь в отеле Мюрис. «Нет», — сказал Санчес, — «это не кагуляры. По крайней мере, Вердье божится, что нет».
«Тогда остается только один вариант», — ответил Фалько.
«Красные?»
«Да». Они проходили мимо пруда в Люксембургском саду, а встретились 20 минут назад перед кафе «Клозери де Лила» у памятника маршалу Нею. Время от времени Фалько доставал платок и сморкался. У него текло из носа и болела голова. Купание стоило ему легкой простуды, которую он лечил кофе, аспирином и коньяком.
«Могут быть и нацисты», — заметил Санчес, немного подумав. «Свою игру ведут. Или итальянцы. Кто еще так халтурит?»
«Возможно», — согласился Фалько. «Но маловероятно». И покосился на своего спутника. Сегодня тот был без шляпы и без галстука, но с шейным платком и в кепке, которая вместе с усами добавляла его по обыкновению утомленному виду неуместно пролетарское обличие.
«Вам видней», — сказал Санчес. «Вашу шкуру попортить хотели. Лица их рассмотреть не удалось?»
«У того, кто напал спереди, да. Среднего роста, лицо небритое, зеленовато-бледное.
Похож на испанца?»
«Может, и испанец. Хотя в Париже нетрудно кого угодно подрядить на такую работу. А ножи гражданства не имеют».
«Вам все-таки крупно повезло».
«Да уж». «В самом деле повезло», — подумал Фалько. Клинок, вспоровший ему сзади пиджак, лишь чуть задел кожу, перила оказались рядом. А в момент прыжка под мостом не проходила баржа. Не то он гарантированно переломал бы себе кости. «Крупно», — добавил он. Он прыгнул прямо в сену и с плеском погрузился в холодную мутную воду, от которой на миг перехватило дыхание, а потом, слегка оглушенный, вынырнул на поверхность и поплыл по течению к ближайшей набережной, меж тем, как люди на мосту и на берегу тыкали в него пальцами и звали на помощь. Двоим жандармам, которые вытащили его из воды, дали ему глотнуть водки и принесли одеяло, он сообщил, что сверзился с моста по собственной глупости и слишком сильно перегнулся через перила, чтобы сделать фотоснимок. А жены оказались любезны, угостили сигареты и проводили на патрульный катер, где сняли показания, а потом на такси доставили до отеля. По крайней мере, с этой стороны все обошлось.
«Есть одно объяснение», — сказал Санчес.
«Одно? У меня их несколько.
Это самое правдоподобное. В республиканском посольстве у нас свой человек, очень ценный агент, с доступом к кодам их шифровальной машины Крия Маркони. Так вот, он считает, что вас установили».
«Под каким именем?»
«Имен никаких, кроме Игнасио Гассана, не называли. Но подозревает, что вы не тот, за кого себя выдаете, и, может быть, работаете на нас».
«Ишь ты, быстро они обернулись. Я здесь всего несколько дней.
Может быть, вас кто-то опознал. Возможно, этот самый Навахас, новый резидент в Париже».
Фалько задумался. «Повадился кувшин по воду ходить», — сказал он про себя, — «и себя же имею в виду». Санчес внимательно наблюдал за ним.
«Вы не отсылали корреспонденцию обычной почтой? Во французской почтовой службе мощная коммунистическая ячейка, и они перлюстрируют письма, адресованные в Испанию».
«Не отсылал. Никогда». Фалько продолжал размышлять, однако ему не здоровилось, и это не давало сосредоточиться. Першило в горле, лило из носу. Чертыхаясь, он в очередной раз достал из кармана платок. «Не может этого быть», — сказал он, высморкавшись. «Слишком скоро. Странно это.
В наше время все странно. Может быть и совпадением.
Вот в это я не верю. В нашем деле вера в случайности и совпадения слишком дорого обходится. И опаснее их ничего нет». Санчес дернул головой и от смешка, подавленного в самом начале, закашлялся.
«Они опаснее даже, чем удар ножа на Пон-де-Зар, например?» — иронически проговорил он.
«Да, опасней.
Тут ясно только одно. Они вас вели. Боюсь, вы стали неподвижной мишенью. Надо бы поскорее покончить с делом Боярда».
«Близится к завершению.
Отрадно слышать».
Незаметно оглядевшись, Санчес придвинулся еще ближе и протянул Фалько газету, желтым прокуренным пальцем ткнув в страницу, словно показывал заголовок статьи.
«Здесь конверт с новыми фотографиями. Вы, он и эта англичанка в дружеской беседе. Еще потребуется?
Нет, с этими будет достаточно.
Думаю все же, что дело в Боярде. Кто-то, образно выражаясь, начал прогревать моторы и засек вас рядом с ним.
Так скоро? Фалько снова высморкался. Вот это мне и удивительно.
А мне удивительно другое. Если это красные, и они вас заподозрили, почему не предупредили Боярда?
Фалько покачал головой.
Красные или германский Абвер?
Да и самого адмирала со счетов сбрасывать нельзя. Кусать, а не лаять, это вполне в его духе. Вепрь к особой щепетильности не склонен. С него очень даже станется устроить утечку и пустить собак по следу своего агента, ибо он уверен, что тот с ними справится. Может быть, еще анализируют, кумекают над ситуацией.
Ничего себе анализ, чуть не зарезали.
Это лучше, чем пуля в затылок. Санчес улыбнулся ему не без язвительности.
Простите, если лезу не в свое дело, но мне кажется, что все это вас забавляет. Я ошибаюсь?
Каждый видит события по-своему.
Вас пытались убить. Вы славно искупались в сене. Вас вот-вот разоблачат, кто-то держит вас на мушке. Это ведь не комедия с Гарольдом Ллойдом.
Наше дело такое.
Да, полагаю, что так.
Они помолчали, глядя на детей, игравших на берегу пруда. Санчес снова закашлялся, поднес ко рту платок, и хотя скомков быстро спрятал, Фалько, как уже бывало не раз, успел заметить розоватые пятнышки. «Как вас занесло в нашу среду? Вы ведь военный, не правда ли?» Тот потеребил ус.
«Неужели так заметно?»
«Нет, не очень. Ну, может, только по манере носить одежду. Думая она, будь то мундир, сутаны или сетчатые чулки проститутки, формирует характер». Санчес снял кепку, провел ладонью по лбу с глубокими залысинами. Вид у него вдруг сделался еще более усталым.
18 июля я был в казармах Монтания, когда ворвался этот сброд и начал убивать без разбору всех офицеров и сержантов. Я уцелел потому, что переоделся и замешался в толпу сдавшихся рядовых. Солдаты меня уважали, никто не выдал.
Вот как? Это просто чудо.
В полном смысле слова.
Он снова надел кепку и взглянул на Фалько предостерегающе.
«Чудо! Вы верующий?»
Фалько, не отвечая, сделал вид, что всецело занят выбором сигареты. После невольного купания уже просохли и портсигары, зажигалка и все прочее содержимое карманов. А вот наручным часам вода причинила ущерб непоправимый. Они погибли, как и уплывшие по течению плащ со шляпой.
«Я сумел добраться до улицы Кастельо, где жил мой брат, врач по профессии», — продолжал Санчес. «Прятался у него 3 дня, пока на нас не донесла консьержка. За нами пришли ночью. Брата увели, а я опять спасся. Ушел по крышам. Перебрался к нашим, в Гуадараму. И я знаю английский, французский, немецкий, а мой племянник — секретарь графа де Лос Андес. Меня направили сперва в Сан-Хуан-де-Люс, а потом сюда».
С третьей попытки Фалько смог прикурить. «А что осталось с вашим братом?»
«Его отправили в ЧК, а оттуда припроводили на кладбище. Когда моя невестка пришла требовать его освобождения, ее изнасиловали».
Санчес произнес все это холодно и отстраненно, медленно и монотонно. Потом снова безразлично уставился на играющих детей.
«Я часто мечтаю, что когда возьмем Мадрид, я эту консьержку найду», — вдруг добавил он. — Ну не смешно ли? Сами посудите. Сколько красных, так ведь? 100 000. И многие среди них убийцы. А я хочу разыскать только ее.
Он пожал плечами, потом склонил голову на бок, погрузившись в думы и воспоминания.
— Леокардия Гарон-Эспехо ее зовут. — Не забуду.
Они прошли еще несколько шагов в молчании. Санчес не без труда подавил очередной приступ кашля. Потом губы его скривила мрачная улыбка.
«И надеюсь, что доживу до встречи», —
договорил он. Сигарета не доставляла Фалько удовольствия. Казалось ему от простуды, наверное, безвкусной, и он выбросил ее, не докурив. Дым раздражал нос и гортань.
«Относительно вас и республиканского посольства», — другим тоном проговорил Санчес, — «не знаю, что еще сказать.